21 ночь на маяке.
Ну, вот теперь можно и поздороваться с вами, сказать вам привет. Это первый отряд, здесь диджей Жора.
Привет, здесь также Николай Сердотецкий.
Всем привет.
Галина.
Галина
Михаил Фишер тоже здесь.
Это я. Время почитать немного серьезной прозы, как мы это называем. Роберт Говард, «Сердце старого Гарфилда». Поехали. Когда я сидел на веранде, прихрамывая, вошел мой дед. Опустился на мягкое сиденье любимого стула и начал набивать трубку из кукурузного початка.
«Я думал, ты на танцы собираешься»,
— сказал он. «Жду Дока Блейна», — ответил я. «Мы договорились вместе поехать к старику Гарфилду». Некоторое время дед посасывал трубку, а затем вновь подал голос.
«Что, у старого Джима дела плохи?»
Док говорит, никаких шансов.
«Кто за ним присматривает?»
«Джо Брэкстон, хотя Гарфилд не хочет, чтобы с ним нянчились». Дед шумно попыхивал трубкой, любуясь, как над холмами резвятся молнии. Потом вымолвил.
«Ты ведь думаешь, старый Джим первый враль во все округи, точно?»
«Он мастак травить байки», — кивнул я. «Но события, в которых он якобы участвовал, случились задолго до его рождения».
«До 1870-го я жил в Теннесси. А потом перебрался в Техас и видел, как город Лост-Ноп вырос прямо-таки на пустом месте. Когда я приехал, здесь не было даже факторий, но старина Джим Гарфилд уже обретался там же, где и сейчас, только в бревенчатой хижине. И сегодня я бы ему не дал больше лет, чем при первой встрече тогда».
«Ты никогда об этом не рассказывал?» – удивился я.
«Боялся, ты сочтешь это стариковскими бреднями»,
– пояснил мой дед.
«В наших краях старина Джим – первый белый поселенец. Построил себе хижину к западу от границы в добрых 50 милях. Один бог знает, как ему удалось выжить. В холмах тогда было много команчей. Помню, как мы познакомились. Даже в ту пору все называли его старина Джим. И помню, как он рассказывал те же истории, что и тебе потом. Как в молодости он сражался под Сан-Джасинто и ездил по прериям с Ивином Камероном и Джеком Хайесом. Только я верю ему, а ты нет».
«Но это же было так давно», — возразил я.
«Последний раз индейцы нападали в 1874-м»,
— погрузился в воспоминания дед.
«Мы им дали отпор, и без старого Джима тоже не обошлось. Я видел, как он 700 ярдов из бизоньего ружья сшиб с мустанга старика желтого хвоста. А еще до того мы с Джимом били краснокожих в верховьях Локуст Крика. Отряд команчей прошелся по Мескиталю, поджигая фермы и убивая всех подряд. А потом стал отходить по холмам вдоль Локуст Крика. Но наш разведчик наступал индейцам на пятки, и вечером их настигли на Мескитовой равнине. Семерых уложили, а остальные бросили коней и удрали через кустарник. Но и мы потеряли троих парней, а Джима Гарфилда команчи достал пикой. Рана была пикой. Рана была жуткая, он лежал как мертвец. Никто из нас не верил, что с такой дырой в груди можно выжить. Но тут вдруг из кустов вышел старый индеец, а когда мы его взяли на мушку, он жестом дал понять, что настроен мирно, и заговорил по-испански. Невероятно, но ребята, разгоряченные погоней и стрельбой, озлобленные потерями, не тронули его. Что-то в его облике нас остудило. Он сказал, что он не команч, что хочет помочь Гарфилду, своему старому другу. Он убедил нас перенести Джима в заросли мескита и остаться с ним наедине. Но до сих пор не могу понять, почему мы его послушались. То был настоящий кошмар. Раненые стонут и просят воды. Кругом валяются покойники с выпученными глазами. И нет никакой уверенности в том, что индейцы не вернутся, когда совсем стемнеет. Вдобавок устали кони. Короче говоря, пришлось разбить лагерь. Всю ночь мы не смыкали глаз, но команчи так и не появились. Не знаю, что произошло в Меските, где лежал Джим Гарфилд, я ведь никогда больше не встречал того странного индейца. Но всю ночь я слышал диковинные стоны, вовсе не похожие на стоны умирающего. И сова ухала от полуночи до самого рассвета. А на заре из Мескита вышел Джим Гарфилд, бледный, изможденный, но живой. А рана в его груди уже затянулась и начала зарубцовываться. Впоследствии он никогда не упоминал ни об этой ране, ни о той стычке, ни об индейце, который так загадочно появился и исчез. И с тех пор Джим совсем не постарел. Сейчас он выглядит точь-в-точь, как тогда. Лет на 50, не больше.
Наступила тишина. Внезапно с дороги донесся рокот мотора, и два луча фар пронзили сумерки. «Это Док Блейн», — сказал я. «Вернусь, расскажу про Гарфилда». Мы ехали 3 мили среди вереска, которым поросли холмы между Лост-Нобом и фермой Гарфилда. Док Блейн высказал мне свои соображения.
«Будет чудом, если мы его застанем живым».
Он недоуменно покачал головой.
«После такого-то падения в его возрасте не вредно как следует подумать, прежде чем объезжать молодого коня».
«Он не похож на старика», — заметил я.
«Мне скоро 50 стукнет»,
— сказал Док Блейн.
«Я с ним познакомился совсем мальцом, а ведь ему тогда было не меньше 50. Внешность обманчива».
Жилище Гарфилда напоминало о прошлом. Доски приземистого дома никогда не знали краски. Изгородь вокруг сада и корабль были сколочены из брусьев. Джим Гарфилд лежал на грубой кровати. За ним умело ухаживал человек, нанятый Доком Блейном вопреки протестам старика. Посмотрев на Джима, я снова поразился его невероятной живучести. Он был сутулым, но не сгорбленным, на руках проглядывали упругие мышцы. На лице, хоть и искаженном мукой, угадывалась природная твердость характера. В глазах, остекленевших от боли, я увидел неутолимую жажду жизни.
«Он бредит»,
— равнодушно сказал Джо Брэкстон.
«Первый белый на этой земле»,
— невнятно бормотал Джим.
«На холмах, где никогда прежде не ступала нога белого человека. Слишком стар, пришлось поселиться здесь. Не сняться с насиженного места, как в былые годы, а сесть тут. Хорошая была страна, до скотоводов и скваторов. О такой стране мечтал Ивен Камерон. Его застрелили мексиканцы. Проклятье!»
Док Блейн сокрушенно покачал головой.
«У него все кости переломаны, до утра ему не дожить».
В этот момент Гарфилд неожиданно поднял голову и посмотрел на нас ясными глазами.
«Ошибаешься, док!» —
проговорил он, задыхаясь, в груди у него свистело.
«Я выживу! Что такое сломанные кости и скрученные кишки? Пустяки! Важно лишь сердце! Пока сердце стучит, человек живет, а мое стучит. Послушай! Чувствуешь?»
Он с трудом нащупал запястье Дока Блейна, прижал его ладонь к своей груди и с надеждой вгляделся в лицо доктора.
«Правда мощный мотор?»
– прохрипел он.
«Надежнее бензинового».
Блейн дал мне знак приблизиться.
«Потрогай».
Он пристроил мою ладонь на обнаженную грудь старика.
«Сердце замечательное».
В свете керосиновой лампы я заметил мертвенно-бледный шрам, как от кремниевого копья. Я положил руку прямо на шрам, и с моих губ сорвалось невольное восклицание. Под ладонью билось сердце старого Джима Гарфилда, и впервые в жизни я обнаружил, что человеческое сердце способно биться с такой поразительной силой. Даже ребра вибрировали от его ударов, больше похожих на работу динамо-машины, чем на деятельность человеческого органа. Я почувствовал, как удивительная жизненная сила перелилась из его груди в мою ладонь и ползла по руке вверх, пока мне не начало казаться, что ему вторит мое собственное сердце.
«Я не могу умереть»,
— задыхался старый Джим.
«Не могу, пока сердце бьется в груди. Меня можно убить только пулей в голову. И даже тогда я не буду по-настоящему мертв до тех пор, пока бьется сердце. Хоть оно и не мое, да, не мое. Оно принадлежит человеку-призраку, вождю липанов. Это сердце божества, которому поклонялись липаны, пока их не прогнали команчи с родных холмов. С человеком-призраком я познакомился на Рио-Гранде, я там был с Ивеном Камероном. Однажды я спас вождя липанов от мексиканцев, и с тех пор мы связаны необыкновенными узами. Их никто не видит и не чувствует, кроме нас двоих. Он пришел, когда узнал, что я нуждаюсь в нем, после той схватки в верховьях Локуст-Крика, где мне достался этот шрам. Я был мертв мертвее некуда. Мое сердце разрезали напополам, как бизонье после удачной охоты. Всю ночь мой должник колдовал, вызывал мой призрак из страны духов. Я немного помню тот путь. Было темно, я несся сквозь серую дымку и слышал, как рядом в тумане причитают умершие. но человек-призрак вывел меня обратно. Он вынул то, что осталось от моего смертного сердца, и вложил в мою грудь сердце Бога. Но оно принадлежит ему, и он приедет за ним, когда все будет кончено. Только оно и поддерживает во мне жизнь, только оно и дает мне силы, достойные мужчины. И время надо мной не властно, и пускай дураки называют меня старым брехуном, какое мне дело? Я-то знаю, что это правда, слышите?
Его ногти глубоко впились в запястье Дока Блейна. Глаза, удивительно молодые глаза на морщинистом лице, гневно сверкнули под кустистыми бровями.
«Все-таки, если нелепая случайность оборвет мою жизнь, сейчас или потом, пообещайте, что разрежете мне грудь и вынете сердце человека-призрака. Оно принадлежит ему, и пока оно бьется в груди, мой дух привязан к телу, он никуда не денется». Даже если череп расколоть, как орех. Живое сердце в гниющем теле. Обещайте.
Хорошо, обещаю.
Кивнул Док Блейн, и Джим откинулся на подушку со свистящим вздохом облегчения. Он пережил ту ночь. Не умер и на другую, и на третью. Следующий день остался у меня в памяти потому, что я подрался с Джеком Кирби. Люди многое прощают хулиганам, потому что не желают проливать кровь. Поскольку никто не взял на себя труд пристрелить Кирби, он возомнил себя грозой округи. Он сторговал бычка у моего отца, а когда тот пришел за деньгами, подонок соврал, что уже отдал деньги мне. Я нашел Кирби в притоне бутлегеров, он хвастал, какой он крутой, и грозился выколотить из меня признание, что деньги заплачены, но я их прикарманил. Услышав это, я взбесился и набросился на него. Винтовкой, как дубина, я врезал ему по физиономии, по шее, груди и животу, и, наверное, прикончил бы, если бы меня не оттащили. На предварительном слушании меня обвинили в покушении на жизнь и назначили срок суда. Кирби был злопамятен, как и полагается типичному хулигану из западного штата, и когда малость поправился, дал клятву отомстить мне. Уж не знаю почему, но он гордился своей красотой, а я ее то и дело портил. И когда Джек Кирби выздоровел, старик Гарфилд тоже встал на ноги, к удивлению всех, и Дока Блейна в частности. Помню, как-то ночью Док Блейн снова позвал меня на ферму Джима Гарфилда. И сидел тогда в кабаке Шифти Корланса, мужественно накачивался бурдой, которую он называл пивом в слабой надежде захмелеть. Тут пришел Док Блейн и спас меня от этой пытки. Когда мы тряслись по старой извилистой дороге в машине Дока Блейна, я спросил: «Почему ты так настаивал, чтобы я поехал с тобой? Это ведь не профессиональный вызов, я правильно понял?»
«Правильно»,
— ухмыльнулся он.
«Старину Джима даже кувалды не убить. С такими переломами даже бык околеет. А Джим ничего, оклемался. Вообще-то дело в том, что Джек Кирби сейчас в Лос-Нобе. Клянется, что перестрелит тебя, как только увидит».
«А, черт!» — вспылил я. «Теперь все решат, что я удрал из города, потому что струсил. А ну-ка, живо поворачивай и вези меня назад!»
«Ну-ну, не пари горячку», —
сказал Док.
«Все знают, что ты не боишься Кирби. Его уже никто не боится. Ты всем показал, какой он слабак. Вот он и злобствует. Но сейчас лучше его не трогать, ведь скоро суд».
Я засмеялся. «Ха-ха, ладно. Если я ему и в самом деле нужен, он меня найдет и у старины Гарфилда. Шифти Корлан слышал, как ты меня уламывал, а Шифти ненавидит меня с прошлой осени, когда я перехватил у него приз на скачках. Он скажет Кирби, где меня искать».
«Я об этом не подумал», —
встревожился Док Блейн. «Да к черту, забудь», — посоветовал я. «У Кирби кишка тонка стрелять, он только кулаками махать умеет». Но я ошибся. Заденьте тщеславие задиры, и вы поймете, что это его самое больное место. Когда мы приехали, старина Джим еще не ложился. Он сидел в комнате, которая служила одновременно гостиной и спальней, курил трубку из кукурузного початка и пытался читать газету при свете керосиновой лампы. Все окна и двери, в том числе и дверь на просевшую веранду, были распахнуты настежь. Джим не любил духоту. Но насекомые, что роились вокруг лампы, казалось, совсем не досаждали ему. Мы сели и поговорили о погоде, что вовсе не пустая болтовня в краю, где хлеб насущный зависит от милосердия солнца, дождя и ветра. Потом разговор перескочил на другой, и вскоре Док Блейн откровенно выложил то, что вертелось у него в голове.
«Джим»,
— сказал он,
— «той ночью, когда я думал, что ты вот-вот дашь дуба, ты нес всякую чепуху про свое сердце и индейца, который тебе его одолжил. Ты ведь бредил, да?»
«Нет, Док», —
посасывая трубку, сказал Гарфилд.
«Это святая правда. Человек-призрак, жрец бога ночи, заменил мое мертвое рассеченное сердце святыней племени Липанов. Я и сам не знаю, что это за бог. Вождь говорит, он из дальних краев и очень старый. Но он может некоторое время обойтись без сердца. Когда же я умру, размажу себе голову так, что погибнет разум. Надо будет вернуть сердце человеку-призраку.
Так, значит, ты всерьез просил, чтобы тебе вырезали сердце?
Произнес Док Блейн.
Еще бы не всерьез.
Вздохнул Гарфилд.
Живое в мертвом противно природе, так сказал человек-призрак.
Что за дьявол этот человек-призрак?
Я же говорил, липанский шаман, его племя жило в этой стране до того, как пришли команчи со Staked Plains и прогнали их на юг, на ту сторону Рио-Гранде. Я дружил с ними. По-моему, они уже все вымерли, остался только человек-призрак.
А он жив сейчас?
Не уверен.
Признался Джим.
Я не знаю, был ли он жив, когда пришел ко мне после драки у Локуст Крика, и даже раньше, когда я встречался с ним на юге. Конечно, слово «живой» я использую в привычном для нас смысле.
Что за звук?
Обеспокоенно спросил Док Блейн, и тут у меня зашевелились волосы на затылке. Снаружи была тишина, звезды и черные призрачные тени дубов. Лампа отбрасывала на стену причудливую тень Гарфилда, совсем не похожую на человеческую, а его слова звучали как в кошмарном сне.
«Я знал, что ты не поймешь».
Тяжело вздохнул Джим.
«Я и сам себя не понимаю, и не всегда удается словами описать то, что я чувствую и осознаю не умом, а сердцем. Липаны были в родстве с апачами, а апачи переняли удивительные знания племени Пуэбло. Человек-призрак был, не знаю, живой или мертвый, но он был». «Да что там, он есть!»
«Кажется, кто-то из нас сошел с ума», —
предположил Док Блейн.
«Хорошо»,
— сказал Джим.
«Я тебе кое-что открою. Человек-призрак был знаком с Коронадо».
А, «совсем спятил», —
пробормотал Док Блейн, а потом он поднял голову.
«Что это?»
«Конь сворачивает с дороги», — сказал я. «Похоже, останавливается». Я подошел к двери, как дурак. Свет керосиновой лампы очертил мой силуэт. Мелькнула большая тень, и я сразу понял, что она принадлежит всаднику. И тут Док Блейн воскликнул.
«Осторожно!»
И бросился ко мне, ударил в спину, повалил на пол. И в тот же миг я услышал грохот ружейного выстрела. Старина Гарфилд крякнул и повалился со стула.
«Это Джек Кирби!»
Закричал Док Блейн.
«Он убил Джима!»
Под стук удаляющихся копыт я вскочил на ноги, сорвал со стены охотничье ружье старого Джима, безрассудно выскочил на веранду и выпалил из обоих стволов в убийцу, смутно различимого в свете звезд. Дробь была слишком мелка, чтобы убить, но она ужалила коня. Тот прянул в сторону, сломал ограду и помчался через сад. Всадник, налетев на ветви персиковых деревьев, не удержался в седле, грянулся оземь и больше не шевелился. Я подбежал и склонился над ним. «Да». Это был Джек Кирби, и ему не повезло. Его шея сломалась, как гнилой сук. Я побежал к дому. Док Блейн притащил с веранды скамейку и теперь укладывал на нее старину Гарфилда. Никогда еще я не видел у Дока такой бледности на лице. Джим выглядел, правда, еще хуже. В него выстрелили из старого ружья калибра 0.45-70, и с близкого расстояния тяжелая пуля вдребезги разнесла макушку. Лицо было перепачкано кровью и мозгом. Да, что и говорить, не вовремя бедолага оказался за моей спиной. Док Блейн дрожал, хотя к такой картине ему было не привыкать.
«Думаешь, умер?»
«Это тебе решать», — ответил я. «Но даже дураку понятно, что он мертв».
«Он мертв»,
— произнес Док Блейн сдавленным голосом.
«Уже началось трупное окоченение, но послушай сердце».
Я последовал его совету и вскрикнул. Кожа была уже холодной и липкой, но под ней, точно динамо-машина в опустевшем доме, все еще равномерно колотилось необыкновенное сердце. По жилам больше не текла кровь, но сердце, зная себе, пульсировало, как сама вечность.
«Живое в мертвом», —
прошептал Док Блейн, а на лбу его выступил холодный пот.
«Да, это вопреки природе. Думаю, надо выполнить обещание. Беру ответственность на себя. Все это слишком чудовищно, чтобы просто уйти и забыть».
Инструментами нам послужили мясницкий нож и пила. Снаружи лишь звезды светили на черные дубы и на покойников в саду. Внутри мерцала старая лампа, и странные тени дрожали и корчились в углах. На полу блестела кровь, и страшен был изуродованный мертвец на скамейке. Только скрежет ребер под пилой нарушал гробовую тишину, да за окнами вдруг таинственно заухала сова. Док Блейн погрузил кровавую руку в распиленную грудь покойника и извлек на свет лампы красный пульсирующий орган. Со сдавленным криком Док отшатнулся, предмет выскользнул из его пальцев.